И тогда Господь снова обращает внимание свое на людей и дает им обетование милости, потому что человек грешник, и он грешит, потому что он грешник. Поэтому Господь говорит: «Я хочу его помиловать». И знаком милости Бог ставит радугу в облаке. Опять люди на это обетование Божье реагируют так: они согласны исполнять повеление Божье, но прежде хотели сделать себе имя. Господь останавливает строительство Вавилонской башни и расселяет людей по всему лицу земли. Тогда Господь избирает Авраама, вчера мы о нем говорили, и с ним заключает завет. И Аврааму Бог повелел тоже знамением завета поставить на теле своем обрезание. То есть обрезание является знаком завета. Чтобы Авраам это и потомкам своим заповедал, и все потомки Авраама, которые ожидали Спасителя, обещанного в Едеме, который придет через Исаака, который назван семенем, и в семени его благословятся все племена земные. Вот знаком ожидания семени и ожидания Спасителя было обрезание. И потомкам было завещено, что если вдруг кто-то не будет этого знака на теле иметь, то Господь его истребит из Божьего народа. Это был знак того, что люди ожидают Спасителя или принимают Божье обетование, или являются Божьим народом. Мы с вами вчера отметили также, что завет, заключенный с Авраамом, перешел на Исаака, не на Измаила и не на сыновей Хитуры, а именно на Исаака, потому что Исаак со своей стороны, он тоже, во-первых, согласился лечь на жертвенник, поверил тоже в воскресение мертвых и тоже принял эти обетования, даже на себе он себя отдал, потому что Бог сказал, что в Исааке наречется семя, а Авраам получил повеление принести во всесожжение Исаака. Но всесожжение не состоялось, это было искушение, которое Бог потом и отменил. И через это Бог открыл людям истину, что Бог есть Бог, воскрешающий мертвых. Дальше обетование переходит от Исаака на одного из сыновей его. Почему не на двух? Один отказался. Отрекся или отказался от первородства и отказался таким образом и от благословений. Он вообще-то благословение получить хотел и просил отца об этом со слезами, но уже не мог переменить мысли отца, потому что в свое время он отказался и в этом никогда не каялся. Вообще, братья и сестры, вот здесь, если мы говорим, почему Бог заключил завет с Авраамом, потому что Авраам искал Бога или знал о Боге и слушался Бога. Он повиновался выйти. Он вышел из Ура Халдейского, из Харана вышел, и после того, как Лот от него отделился, он получил обетование еще большее. Исаак, он тоже получил обетование, потому что он имел характер Авраама и ни с кем никогда не вступал в конфликт. Господь благословил Исаака. И теперь у Исаака родилось два сына. Но эти два сына родились у него не сразу. Если понятно нам, почему Бог не сразу дал Аврааму дитя, ну или наследника. Ему было 75 лет, когда он вышел, и 25 лет он ждал наследника. То нам понятно это потому, что Бог хотел научить Авраама истине о воскресении из мертвых. Когда родился Исаак, Исаак женится, ему 40 лет, когда он женился, то почему-то Исаак тоже ждет 20 лет, молится о жене своей, чтобы Бог дал ей беременность. И у них долго нет детей. Вообще, в другой раз, при поверхностном таком взгляде, кажется, как будто Бог заинтересован в чем? Чтобы человек чего-то от него ждал. И как будто проверка у Бога. Нет, у Бога есть своя цель в этом. И просто человека заставить ждать, Бог просто так не заставляет. У Бога есть всегда смысл и есть в этом, ну, какое-то наставление. Исаак молится о том, чтобы были дети. Зачем Исааку дети? Он, когда лежал на жертвеннике, он понял, что через него придет Спаситель. Теперь он женился, а у жены детей нет. Кого он ждет? Спасителя. И поэтому он молится о жене своей, чтобы Бог дал ей беременность. Он молится вместе с женой или отдельно? Писание говорит, молился Исаак о жене своей. То есть не молились Исаак с женой своей, а молился Исаак о жене своей. И я бы сказал, братья и сестры, это, наверное, в каком-то смысле проблема нас, отцов. Мы, имея от Бога и ответственность, имея от Бога и поручение, и, может, сами когда-то, ну, поняли, что надо бы послужить Богу, надо бы исполнить Его волю. Но бывает, не всегда нам удается, а может, и не думаем об этом, чтобы вовлечь в эти обетования не только лица о жене, а вовлечь ее в эти обетования надо было Исааку. Ведь его жена была тоже вышедшей из Харана. Ну, понятно, когда Бог призывал Авраама, он вышел из Ура Халдейского, потом при жизни отца, но который мертвых погребал, мертвецов, Бог Авраама там оставляет и выходит оттуда. И после того, как Лот отделился, мы понимаем, что все-таки Авраам, оказывается, выходил оттуда по той причине, что там было идолопоклонство. Теперь, когда Исаак, он берет жену оттуда, Авраам имел это в виду, чтобы она от идолопоклонства освободилась. Но он говорит, вот она должна выйти оттуда. И он считал, что с выходом из Харана будет со всем этим и закончено. Исаак, получив жену из Харана, он утешился. И, в общем-то, брак Исаака и Ревеки – это брак по воле Божьей. Там он так описывается, все хорошо поняли, что это от Бога. И потом только мы вдруг замечаем, что по жизни почему-то Исаак и Ревека не едины. У них родились когда? Ну, вот как раз оказывается, во-первых, долго ждал Исаак, а Ревека, вероятно, и не сильно расстраивалась. Зато когда у нее дети начали биться, и интересно, они бились как? До рождения. Вообще, вам известно, когда дети бьются? Я думаю, после рождения, наверное, известно. А до рождения? Матерям известно. Но в данном случае Писание говорит, они начали биться. И это, ну, вот какое-то такое, ну, как будто они там уже спорили, еще до рождения. И когда они родились, то Исав вышел первый, а Иаков держался за его пятку. И по этой причине Иакову и имя дали Иаков, потому что расценили, что он запинатель. То есть бились до рождения, а в жизни они тоже бились или нет? Бились. За что они боролись? Они боролись за первородство. Исав родился первый, а Иаков родился второй. Теперь мама получила от Бога откровение, что меньший будет большим. То есть Иаков, он меньший, он второй, но он должен стать большим. А больший будет служить меньшему. И она теперь старается Иакова сделать большим, чтобы Иаков как-то брата своего, ну, запнул. Я думаю, что по внушению Ревеки он покупает первородство. И когда он купил первородство, кто теперь старше? Кто больше? Теперь Иаков. Но когда он стал большим, он лишился благословения. Почему? А потому что Бог сказал, меньший будет большим. Оказывается, до Ревеки не дошло, и поэтому она не смогла это передать сыну своему. Она боролась за то, чтобы меньший стал большим, и таким образом лишала его благословения. Потому что больший будет служить меньшему. И если ты сделаешь Иакова большего, то ты его обречешь на то, что он будет служить теперь тому, которого он запнул и который стал меньший. Конечно, такую, ну, как бы, логику мышления Ревека, наверное, не имела. Ей и, наверное, никак не приходила такая мысль, и она, в общем-то, сильно старалась. И Иаков действительно купил первородство, а потом зашел под благословляющие руки отца под чужим именем и получил благословение. И вот, братья и сестры, в этом, наверное, можно усматривать причину, почему Бог долго не давал детей. Он хотел бы, чтобы Исаак и Ревека приняли их двоих, и чтобы они, можно сказать, этих двоих и воспитали для Бога. Вообще на родителях лежит ответственность. Особенно вот если мы просмотрим Исаак, вы отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Если мы посмотрим на отношения Исаака и Исава, то Писание говорит, Исаак любил Исава. Ну, как будто, если любит, значит, не раздражает. Но Писание говорит, что Исаак любил Исава, потому что... Почему? Дичь его была по его вкусу. Следовательно, он любил Исава, потому что Исав во всем старался ему угодить и сделать для него приятное. То есть это был человек полей. Он женился в 40 лет. Да? Так, по-моему? Да. Он женился примерно так же, как когда-то женился Исаак. И Исав женился. Он, в общем-то, старался во всем подражать или угождать отцу. Он приносил ему дичь, и эту дичь всегда Исаак ел. И всегда, когда он ел, он был очень доволен кем? Сыном своим. Он был доволен сыном своим, и дальше как будто он и не переживал. Сын в послушании у отца, сын угождает отцу, женился он вовремя, а на ком он женился? А это как-то, наверное, он даже не заметил, что он женился, между прочим, сын, когда узнал, что Иакова отец отправил в Харан для того, чтобы жениться, тогда он понял, что жены ханаанские Исаака не устраивают. И он тогда взял себе сестру, ну, двоюродную сестру, рожденную от Измаила, взял себе в жены, потому что понял, что он этим отцу не угодил. Вообще, братья и сестры, нам, отцам, нужно идти не следом по желаниям сыновей своих, а их надо предупреждать, их надо опережать, их надо научить, на ком надо жениться, как надо любить Бога, как надо угождать Богу и не удовлетворяться, если только сыновья угождают нам. Потому что это не воспитание в учении и наставлении Господнем, а это «люблю, потому что он мне делает хорошо». Люблю, потому что дичь по вкусу. Вообще, братья и сестры, когда благословлял Исаак, ну, он хотел Исава, а благословил Иакова, помните, как он это делал? Он отправляет сына своего Исава за дичью и говорит, ты принесешь, я поем, и благословит тебя душа моя. Как будто благословение по-другому сказать невозможно. Вот когда поем, вот тогда у меня, ну, как говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Вот его, вот хочешь, жена, чтобы муж был доволен, корми его хорошо. И как он поел, и он тогда очень доволен, и он тогда на все согласен, и он тогда все делает. Но вообще, вот примерно такой образ открывается у нас в Исааке. Именно во взаимоотношениях с Исавом. И когда Иаков принес ему то, что приготовила мама, она знала, что любит Исаак. И он оказывается, так как он шел на поводу того, вот поем и благословит, он даже понял, что голос Иакова, а не Исава, и все равно не остановился перед этим, он благословил его под чужим именем. Но вообще, братья и сестры, это характеризует Исаака как человека, который, в общем-то, муж Божий, но у которого есть такая слабость, и он не выполняет того требования, которое возлагается на него Богом. Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, а воспитывайте в учении и наставлении Господнем. Вот я долго все, ну, как бы расшифровывал, что значит «не раздражайте детей ваших», но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. А оказывается, отсутствие воспитания в учении и наставлении Господнем, это и приводит к раздражению наших детей. Потому что, не познав пути Господнего и не познав Бога, не поняв Бога, они в этой жизни очень часто будут испытывать такие, ну, такие ситуации, которые, в общем-то, их будут раздражать. Таким вырос Исав. Когда он был обманут Иаковом и продал свое первородство, он, в общем-то, сильно еще не раздражался на брата своего. Но все равно в данном случае он шел на поводу желания поесть, а это на кого похоже? Это похоже на отца Исаака. Оказывается, вот Исаак научил Исава пищу ставить выше всего. Теперь он, когда поел, он потерял благословение, не только первородство, потому что первому принадлежит теперь благословение отцовское. Но когда зашел под благословляющие руки брат его и взял его благословение, тогда что говорит Исав? Приближаются дни плача по отце, и я убью Иакова, брата моего. Он был раздражен. Вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Вообще в этом случае на нас, отцах, лежит ответственность, чтобы не только одного воспитать для Бога, а чтобы сколько возможно сделать для одного и другого. И мы, может быть, этому не придаем значения, но когда во главе угла у нас лежит, чтобы нам было хорошо, и я люблю его, потому что он приятную для меня пищу доставляет мне, то этого мало. Мы призваны воспитывать в учении и наставлении Господнем. Когда Исаак понял, что Исав, отказавшись от первородства, ну или продав первородство, остался без благословения, он не стал переделывать то, что он сделал. Он благословил Иакова и дал ему все, ну, как старшему. А теперь, когда он узнал, что, оказывается, Иаков обманул, а Исав остается без благословения. Помните, Исав говорит: «Отец, неужели у тебя одно благословение?» А Исаак говорит: «Кого я благословил, тот благословен и будет». Он не стал переделывать. Почему? Потому что он понял, что Исав... Ну, Исаак, может, и виноват, но Исав отказался от первородства и отказался от благословения. Вообще, братья и сестры, здесь просматривается, что Исав вырос человеком, не похожим на Исаака, ну, в том, что пища была по вкусу, в этом похож, а в том, что он не вступал в конфликт и всегда уступал, как это было у Исаака и у Авраама, у Исава так не было. Скажите, когда его брат запнул раз и второй раз, у него была возможность стать меньшим и получить благословение или нет? Когда его запнули, когда его сделали меньшим, у него не была возможность остаться меньшим и получить благословение? Была. Оказывается, это тоже было от Бога Исаву, чтобы он мог унаследовать Божье и духовное, но Исав на это согласен не был. Он потом, в общем-то, когда второй раз брат его запнул, он вместо того, чтобы сказал, вот как когда-то сказал Авраам: «Выбирай ты, а потом получил от Бога всю землю ханаанскую, или как когда-то Исаак лег на жертвенник и уступал колодцы. И если бы Исав вот так сказал: «Ну, раз меня брат запнул, я, в общем-то, и сам виноват. Поэтому буду служить брату моему». А он так не говорит. Что он говорит? «Я убью брата моего». А это Каин. Это не Авель. И вот такое получается из сыновей, когда, можно сказать, вот на первое место выходит то, что я люблю сына, потому что дичь его мне по вкусу. Братья и сестры, этим удовлетворяться нельзя. Надо воспитывать их в учении и наставлении Господнем. В этом случае Иаков был воспитан в учении и наставлении Господнем. По какой причине? Во-первых, мама Бога не поняла, и она, можно сказать, влияла на Иакова так же, как отец на Исава. А Ревека любила Иакова. И своей любовью чрезмерной она его подталкивала все время на борьбу с братом, чтобы он опередил. Но когда захватил благословение, узнав, что теперь Исав хочет его убить, что делает Ревека? Она сразу быстро к Исааку говорит: «Исаак, Исаак, наш сынок вырос. Мы даже не заметили, ему уже 77, а он еще не женат. Надо что-то делать. Надо его отправить. Здесь, кстати, нету жен. Вот ты посмотри на жен Исава, какие они. А его надо в Харан отправить. Там у брата моего есть хорошие дочери. Пусть он туда пойдет и женится там». То есть конкретные уже подготовлены невесты. Ну, может, и так долго и ждали поэтому. 77 лет. И они теперь его только отправляют жениться. Или вы думаете, меньше было? Нет, было 77. А потом он еще 7 лет поработал, и только 84 женился через 7 лет. И этому юноше было 84 года, когда наконец-то он дошел до семейной жизни. А женили его не по той причине, что он вырос, а потому что Исав хотел его убить. Ну, этому делу мама придает такой вид. И я бы сказал, вот здесь со стороны Исаака другое было отношение к Иакову. Он любил старшего, потому что дичь была по вкусу, а Ревека любила Иакова. Но когда Исаак понял, что этот ищет благословение, и этот хочет быть первородным, то есть он хочет получить что-то такое, что может быть трудно объяснить и может быть даже непонятным путем или пока хитрым путем, но Исаак понял, что если этот отрекся, а этот ищет, то менять ничего не будем. Он увидел, что за этими обстоятельствами стоит Господь, и ничего не стал менять. В следующей главе, прям где написано благословение Иакова земное, под чужим именем Исавом, в следующей главе описано благословение духовное. Он призвал теперь Иакова и дал ему благословение, связанное с Авраамом и с ним. То есть то благословение, которое Бог дал Аврааму, что через него придет Спаситель, и Бог будет над ним совершать дело свое, и в этом Спасителе будет благословение всем племенам земным, это благословение Иаков получает уже под своим именем. Но это, можно сказать, воспитывается в учении и наставлении Господнем. Второе, он ему дает завещание. Он говорит: не бери себе жены язычницы. Не бери себе. Вот иди теперь в дом Вафуила, и там возьми себе жену. То есть он понял Авраама, отца своего, почему он слугу туда отправил и взял оттуда жену. То есть она должна быть вышедшей. Я думаю, что Исаак, может, до конца этого не понимал, но он понимал, что все-таки язычники, которых Бог истреблять будет, и землю которых он отдаст наследие потомкам Аврааму, отсюда жен хороших не будет. И он теперь дает ему завещание, вот возьми себе жену оттуда. Правда, он не подсказал, как когда-то сказал Авраам слуге своему: берегись, не возвращай сына моего туда. Он ему говорит: не вздумай остаться там, возьми себе жену и возвращайся. Ну вот, Иаков пошел. Пришел он в Харан и увидел кого? Рахиль. Увидел Рахиль, и сердце его привязалось. Говорят, любви все возрасты покорны. Вот, хотя ему 77, но он влюбился в нее. И даже поцеловал. И даже потом идет до будущего тестя своего и говорит: все, я пришел сюда не просто так. Я пришел сюда специально для того, чтобы здесь жениться. И вот я увидел Рахиль, дочь твою. Отдай мне ее в жены. Я тебе за нее буду работать. 7 лет буду работать за нее. Отдай ее мне. Лаван говорит: вообще-то так не делают у нас. У нас сначала старших берут. Он, наверное, посмотрел на этого молодца, 77-летнего, и думает, наверное, но ты все-таки... Но у нас же есть пресвитера, которые говорят: разница между братом и сестрой должна быть какая? Ну, по крайней мере, в несколько часов. Бог создал Адама, через несколько часов Еву. Ну, не в 20 же и 40 лет, да? Ну, примерно так и Лаван понимает. Он говорит: ну, с Лией у вас разница в возрасте меньше, чем с Рахилью. Возьми старшую. А Яков: да я полюбил, говорит, Рахиль. А, ну ладно, это тоже серьезный аргумент. Значит, будешь, ну, работай 7 лет, через 7 лет я тебе ее отдам. А он, наверное, думает: а за 7 лет мы уже что-нибудь придумаем. И придумали. Когда Иаков пришел получить свою жену, Лаван отдал ему Лию, старшую. А Иаков понял это только утром, когда уже... менять что-то было невозможно. И теперь Иаков оказался в такой, ну как, он был, можно сказать, убит тестем своим. Он говорит: что ты сделал со мной? Почему ты меня обманул? Зачем ты мне дал Лию вместо Рахили? Я же тебе за Рахиль работал 7 лет. А Лаван говорит: за Рахиль работал? Хорошо, еще 7 лет. Поработаешь, я отдам тебе и Рахиль. А вообще Рахиль через неделю забирай. Забрал через неделю Рахиль и еще 7 лет отработки. И вот получилось все по Писанию. Будут трое, одна плоть. Или не по Писанию? Да нет, тут что-то не по Писанию получилось. И вообще, братья и сестры, здесь столько вопросов, особенно у молодежи. У молодежи вопрос обычно какой? Брак должен быть по любви или по воле Божьей? И почему-то иногда говорят, что, ну, если по любви, то часто не по воле Божьей. Или если по воле Божьей, то значит не по любви. Вообще, братья и сестры, я думаю, что здесь в основу ложится не тот вопрос, который надо ложить в основу. В основу надо ложить тот вопрос, который был когда-то поставлен Авраамом слуге. Берегись, не возвращай сына моего туда. Возьми жену оттуда. И, в общем-то, когда слуга пошел брать жену, то он что делал? Он теперь был в такой, ну, в таком затруднении. Он в такой, ну, как неизвестности был. И он сильно молился. Или нет? Он сильно молился. И он говорит: Господи, вышлишь мне... Как я могу разобраться? Столько красивых, столько, и все они красивые, и все они хорошие. А вот кого ты определил? И тогда Господь ему посылает. Он обозначает условия. Вот эти условия тоже очень интересны и важны, я думаю. Он думает, вообще, какой должна быть жена? Ну, первое, трудолюбивой. И он ставит условия. Вот, значит, верблюды, они пить хотят. И если я скажу той женщине, которая выйдет, ну, понятно, что не замужней, вот той девице, которая выйдет, если я скажу, напои меня, а она скажет, я и верблюдам твоим терпать стану, вот это та. И он не кончил молитву свою, и вдруг Ревека, он говорит, слушай, дай мне попить. Она говорит, господин, да не только тебе, я и верблюдам твоим черпать стану. А вообще она знала, что это сват. Знаете, есть сестры, которые поняли, что сват, они будут черпать тогда сколько надо. Ну, а это она же не знала, что он сват. Она просто, оказывается, она просто какой? Добрый человек. И оказывается, вот это как раз и надо, чтобы жена, которая должна быть помощницей человека, который должен служить Господу и готов лежать на жертвеннике. В общем-то, Ревека, она была такой. Только она, конечно, не догадывалась, что она станет матерью сыновей, через которых потом Христос придет. Об этом ей пока никто не говорил. А вот Исаак почему-то молится один. А если бы он позвал жену свою и сказал бы, слушай, дорогая, ты знаешь мою историю? Я лежал когда-то на жертвеннике. И потом Бог меня с жертвенника снял и сказал, что он себе усмотрит агнца. И этот агнец, эта жертва, спаситель мира, он придет через нашего ребенка, который у нас родится. Мы вошли, или Бог нас вовлек в обетование. Бог нам очень много, через нас очень много хочет сделать. Братья и сестры, я уверен, что если бы Исаак ей это сказал, она бы молилась громче, чем он. Господи, дай нам дитя. А проблема бывает у нас, ну, может, я лишнего немножко придумал, но проблема бывает у нас в том, что мы не вовлекаем жен наших и не помогаем им увидеть, что действительно они могут стать участниками великих Божьих благословений. А между тем Бог сказал мужчине, что Спаситель придет без мужа через жену. Оказывается, они, ну, вовлечены в это дело, даже бывают Богом больше, а ответственность вовлечь, в данном случае у Исаака, лежала от Бога. Ему надо было вовлечь, а он не вовлек. Почему я говорю не вовлек? А потому что, когда она узнала, дети бились, она пошла, помолилась Богу. Помните, что она говорила? Если так это будет, то для чего мне это? Как для чего? Бог ей отвечает. Два племени, два народа. И один, вот тогда Бог и сказал, меньший будет большим, а больший будет служить меньшему. То есть благословение тебе в меньшем. И родился меньшим Иаков. И вот теперь бы, оказывается, вот Ревека, она, ну, она же женщина. И бывает, братья и сестры, женщина, ну, не так быстро понимает Писание, как понимает муж. Она бы сказала мужу, сказала бы, дорогой, я ничего не поняла, что Бог сказал. Почему-то Бог сказал, что меньше будет большим. Может быть, бы Исаак ей объяснил. А вообще Исаак пока тоже, видимо, это не понимал. Ну, было как было. Выросли дети, теперь этот хотел убить, этого Бог, жена или мама, спасая, отправила в Харан. И вот там в Харане Бог его начинает воспитывать. Первое, что Бог сделал, он дал ему Лию вместо любимой Рахили. Братья и сестры, это сделал Бог руками Лавана. Почему? А потому что от Лии будет Иуда, Давид и Христос. Это было определено так Богом. И не без участия человека. Бог знал, что Рахиль, это второй вопрос, почему Лия должна была быть, что Рахиль, она еще не была свободна от идолов. А как может быть от той? А Иаков полюбил кого? Вот бывает, мужчина или брат в церкви, ему нужно решать вопрос семейный, а он смотрит на сестер и смотрит на каких? Красивых, умных, талантливых, способных. Один брат, он приехал в церковь и хотел жениться, невесту искал. И вот пели, ну, вдвоем, и он, ну, ему так сильно одна понравилась. И вот даже он не услышал, что это не она поет, другая пела. А эту он засватал. Засватал и женился на ней. А потом, когда она в жизни запела, он ей вопрос задает: слушай, дорогая, ну тогда ты пела не так. А она говорит: да это не я, это моя подружка пела. Братья и сестры, это истории из жизни нашего братства. Это действительно, ну вот на что нужно обращать внимание? Да нужно обращать внимание, чтобы это была та, которая будет свободна от идолов, которая встанет, подставит свое плечо и вместе с тобой будет служить Богу. Конечно, братья и сестры, для этого и сам муж или будущий муж, у него это должно стоять во главе угла. Я хочу послужить жизнью своей Богу. И поэтому и тогда будет все по воле Божьей. И тогда по воле Божьей будет и по любви. Потому что я люблю Бога, и, конечно, мне понравится та, которая тоже Бога любит. Оказывается, не так или-или, или по воле Божьей, или по любви. В основе должно быть другое. Но вот в данном случае не было это в основе. Поэтому Господь и вносит свои коррективы. И поэтому Господь дал Лию вместо Рахили. А Иаков понял Бога. Он обиделся. Ну, правда, не на Бога, а он обиделся на Лавана. Почему-то он увидел, что это Лаван виноват, что у меня теперь Лия, а не Рахиль. Это же он поменял. И он переделал. А вообще он видел, что в этом Лия тоже виновата. Наверное, тоже видел. Лия, неужели ты не знала, что я люблю Рахиль? А чего ж ты всю ночь молчала? А оказывается, Лаван с ней договорился. Лия, хочешь выйти замуж? У тебя нет шансов. Тебе надо молчать. Вот примерно как когда-то Ревека говорила Иакову: Иаков, хочешь благословения? Поэтому одевай на руки шерсть, одежду брата, и под благословляющие руки отца с пищей, которую я тебе дам. Вообще, братья и сестры, вот кажется, вот такое все одинаковое, все похожее. Лаван, Ревека, все одним миром мазаны. Ну, то есть, у всех вот какие-то такие подходы интересные для решения вопросов. А Лия, когда обманула Иакова, что она посеяла? А она посеяла такое отношение к себе. Иаков любил Рахиль, а Лию? Бог увидел, что Лия нелюбима, и дал ей Рувима. Она говорит: теперь будет любить меня муж мой. Родился Симеон, теперь прилепится ко мне муж мой. Родился Левий, теперь будет жить у меня муж мой. Ну, бесполезно, не прилепился и не живет. А вообще, даже отказал ей после рождения Иуды, отказал ей в супружестве. Потом она его выкупала за мандрагоры. Она нелюбима, и она вот уже четвертого сына принимает, а любовь мужа к ней не пробуждается. И вот, братья и сестры, то, что сказала Лия после рождения Иуды, это, можно сказать, перевернуло всю жизнь Лии и перевернуло потом жизнь Иуды, ее четвертого сына. Она, когда родился Иуда, она говорит: теперь-то я восхвалю Господа. Ничего не меняется. То есть она поняла, что во всех бедах виновен кто? Песню поем, молодежь. Виновен я сам. И поэтому теперь у меня есть, ну, возможность какая-то прославить Бога. Я ведь попала в дом Авраама, Исаака, Иакова. А тут обещаны большие благословения, и я могу сделаться участником этого, я могу послужить, по крайней мере, теперь четверым сыновьям, которых мне Бог дал. А благословение придет через сыновей, и она говорит: теперь-то я восхвалю Господа. У меня есть ради чего жить. Рахиль увидела, что она не рождает. Она подходит к Иакову, ну, я образно говорю так, берет его за грудки и говорит: Иаков, дай мне детей, иначе я умираю. А он говорит: разве я Бог? Как я тебе могу дать детей? Это же Бог тебе не дает. Я не знаю, давал он отчет своим словам, что говорил или нет, но, по крайней мере, он хорошо понимал, что не все от него зависит. И он говорит: ну, дорогая, я-то люблю тебя, ты же это знаешь. Но детей-то нет. И начинается от одной служанки два, и от другой два. Борьба продолжается. Борьба продолжается за Иакова. А потом, когда Рахиль или Лия тоже вступила в эту борьбу, когда выкупает его, оказывается, Бог ей дал еще и пятого, и шестого. А потом еще и Дина родилась у Лии. У нее семь. Ну, как, она многодетная мама. Но тогда Бог услышал Рахиль и тоже ей дал одного сына, а второй родится потом, сразу перед смертью. Ну, в общем-то, а здесь идет борьба. И вот, братья и сестры, как вот все-таки судьба сыновей зависит от отношения родителей к сыновьям? Между прочим, Иосиф – это прекраснейший из всех 12 сыновей Иакова. Почему? Потому что он был любим отцом, и он был любим матерью. Если дети любимы им отцами и матерями, то они становятся прекрасными детьми, лучшими детьми. Проблема, почему не были вот эти прекрасными, а потому что отец не любил Лию, а Лия боролась за любовь отца, а где детей она любила? Ну, только поскольку они помогают ей завладеть любовью отца. А если эта надежда остается несбыточной, ну, она никак не сбывается, ну вот теперь она ждет следующего, ждет следующего, а может, со следующим будет любить. А другие от служанок. Помните, когда-то Иаков сказал: Симеона нет, Вениамина нет, Симеона нет, или Иосифа нет, и Вениамина взять хотите, и все это на меня. И тогда понятно, что у него, ладно, говорит, если мне быть бездетным, то буду бездетным. Соглашается дать Вениамина и почему-то говорит: тогда я останусь бездетным. А вот эти все 10 остальные, это разве не дети? Ну, то есть, оказывается, недостаток любви к детям, он, в общем-то, является провокационными моментами в жизни детей. Если мы потом посмотрим на судьбу старшего сына, он осквернил постель отца. Симеон и Левий вырезали род Сихемов. Правда, Иуда сначала отошел от братьев своих, то есть он ушел, или, как мы скажем, по-нашему скажем, Иуда ушел в мир. Он жил, и дело у них было общее. Он поселился близ одного адоламитянина, но скот они пасли вместе, потому что это было... Ну, как даже после продажи Иосифа. Женился он до продажи Иосифа, а после продажи Иосифа он продолжал вести совместное хозяйство. То есть Иуда отошел от братьев своих. И мы видим, какие беды в этих, ну, в судьбах этих людей. А почему? Ну, потому что Иаков любит только сыновей Рахиль. Оказывается, от нашего отношения к детям очень много формируется в наших детях. Поэтому, друзья, из этого надо извлечь тоже уроки. В данном случае, поймите меня правильно, я никакой тени не хочу бросать на патриархов, а просто делаю выводы из того, что в Библии констатируется как факт. Следующая у нас линия обетования, вот эта красная линия, она проходит через Авраама, Исаака и Иакова и проходит через Иуду. Но об Иуде мы только что говорили, что он отошел от братьев своих. Почему красная линия не идет через Иосифа, прекраснейшего из братьев? Вообще, братья и сестры, как в вашем понимании, через кого должна бы идти линия обетования, линия благословения? Через кого? Через Иуду или через Иосифа? Наверное, ошибка тогда в Библии. И на плакате здесь ошибка. Но в Библии ошибок нет. В книге Паралипоменон написано, что у Иакова первенец был Рувим. Но первенец Рувим осквернил постель отца своего. Он потерял благословение, и тогда благословение перешло на Иосифа. А дальше написано, однако же не с тем, чтобы писаться ему первородным в списках, потому что Иуда оказался сильнейшим среди братьев своих. И вот у нас вопрос, надо расшифровать, а почему Иуда вдруг оказался сильнейшим? Я думаю, не это имеется в виду, что он отошел от братьев своих и поселился близ одного адоламитянина. Это не в этом. Вообще Иуда очень рано стал самостоятельным. В подростках он еще ушел из родительского дома и женился на хананеянке. И у него родилось три сына от хананеянки. Первого звали Ир, второго Анан, третьего Шела. Он женит старшего сына своего опять на хананеянке, которую зовут Фамарь. Написано в Библии, что первенец Ир был неугоден пред Господом, и Господь его умертвил. То есть это делал Бог, потому что Ир был неугоден пред ним. Анан должен был восстановить семя брату своему, но написано, он отказался это делать, Господь умертвил и сего. Обратите внимание, братья и сестры, написано, Господь умертвил первого и Господь умертвил второго. И еще у Иуды умирает жена. Скажите, эти три гроба о чем-то говорят для Иуды? Он отошел от братьев своих, он решил свое создать счастье в мире, вот или с этими хананеями, он не внимал тому, что говорили отцы, и он понял, что остался один сын Шела, жены нет, Фамарь – это язычница, все беды идут оттуда, и когда Шела подрос, он его Фамаре не отдал. Иуда, похоже, стал думать, почему все так. Но у него пока мысли, вся беда в этих хананеях. Вот я с ними связался, мне же говорил папа, мне же говорили, не надо тебе идти, ты погибнешь. И вот действительно я погибаю, остался один Шела. А если этот умрет, вообще какое мое будущее? И Иуда начал серьезно, ну, я думаю, молиться. Что теперь делать? А в это время Фамарь устраивает встречу с ним, и она знала слабости своего свекра, и у нее рождаются сыновья, два сына от Иуды. Когда Иуда хотел Фамарь сжечь, потому что, ну, как грешницу, а Фамарь говорит, слушай, а ты же свой паспорт мне отдал, когда ты был у меня. Как паспорт? Трость, перевязь и печать. Это же документы. Оказывается, Фамарь все делала специально, потому что Шела ей не отдан, а она хотела стать участницей благословения, она попала в этот дом святых людей, которые далеко не святые. Посмотрите, какие это святые. Рувим осквернил постель отца. Симеон и Левий вырезали род Сихемов. И теперь это святые люди? В ее глазах это святые. Она попала в дом, и она хотела получить теперь, и думала, что, наверное, Бог даст мне сына, и я вот как когда-то Лия, но все-таки прославлю Господа, восхвалю Господа. Но не отдан ей. И когда устроила встречу с Иудой, то Иуда говорит сжечь ее, а когда она говорит, пусть узнает чьи это вещи, то здесь Иуда все понял, и образ мышления Иуды поменялся в корне. Он вернулся в дом отца своего, он вернулся к братьям. Он говорит, она правее меня, во всех этих проблемах виноват я. И поэтому, когда родились два сына у него от Фамари, он больше с Фамарью не жил. Ну, она жила в его доме вдовой. То есть Иуда стал человеком правильно мыслящим, перестал обвинять невиновных, и у него теперь растет Шела, сын, и два Фарес и Зара, сыновья, внуки. Они теперь живут в его доме. И вот примерно в таком составе, но в этом составе еще два сына родилось у Фареса, они были еще совсем маленькими, когда они пришли в Египет, когда встреча с Иосифом состоялась. И вот, друзья, когда Иосиф встретился с братьями своими, в первый раз он их отправил домой, Симеона оставил в заложниках, попросил, чтобы Вениамин пришел. Зачем ему нужно было? Да дело в том, что когда его продали братья, Иосифу было 17, Вениамину было 2 годика. И он очень скучал за своим братом. Он его даже, ну, можно сказать, и узнать-то не узнал. И вот эти братья, которые лишили его всего, ну, можно сказать, родительского дома, обетований, и продали, они теперь здесь. Он не мстил им. Но в то же время ему трудно было. И он говорит, приведите меньшего брата вашего. Я хочу его посмотреть. А он говорит, я проверю, соглядатаи вы или нет. Если вы придете без меньшего брата, то вы соглядатай. Они говорят, да ты что? Мы люди честные. Нас было 12, одного не стало. Он говорит, вот это я имею в виду. Это я имею в виду, что вы честные. А куда же этот девался, которого не стало? Ну, он не прямо так говорит, а он говорит, вот это я и говорю, что вы соглядатаи. Приведите меньшего брата. И тогда, и вот они приходят домой, по дороге еще обнаружили серебро в своих мешках, и они и с хлебом, и с тревожным сердцем. И хорошо понимают, Симеон остался в заложниках, они приходят и говорят отцу, ой, там такой суровый человек у власти, что мы там натерпелись, чего мы там только не натерпелись. И даже Симеона он оставил в тюрьме. Но он сказал, что вот приведите Вениамина, ну и тогда я Симеона отпущу. Отец говорит, кто вас за язык дергал, что вы рассказали про младшего брата вашего? Рувим говорит, ну, надо пойти, потому что мы с голоду умираем. Если я вдруг не верну тебе Симеона, то ты убей моих двух сыновей. Ничего себе, расчет какой. Симеона нет, Иосифа нет, Вениамина не будет. Еще двух внуков убить. Он говорит, не пойдет с вами Вениамин. И вот, братья и сестры, вот здесь как раз Иуда, он-то уже новый человек, и образ мышления у него уже совершенно другой, он выступает в данном случае как, ну, тот, который понимает отца своего и говорит, отдай Вениамина на мои руки, и буду за него отвечать. Если с ним что-то случится, то я буду виновен перед тобой во все дни жизни моей. То есть, я буду отвечать. Если с ним случится, то вместо него я понесу наказание или вину какую. Вина Вениамина, я вину беру на себя. Ну, пусть пойдет с вами Вениамин, а мне уж если быть бездетным, то буду бездетным. И вот отпускает он Вениамина, и когда они второй раз приходят, я думаю, братья и сестры, это, наверное, тот ключевой момент, почему Писание говорит, что Рувим первенец, но первенство перешло на Иосифа. Ну почему? Потому что это первенец Илии, а это первенец Рахили. Первенство на него перешло, а Иуда оказался сильнейшим. Когда они второй раз пришли, Иуда взял на себя вину Вениамина, брата своего, и согласился идти в рабство вместо Вениамина, брата своего, вот здесь он оказался сильнейшим. Потому что Иосиф был в рабстве, он был продан и был в рабстве недобровольно. А Иуда в рабство идет как? Добровольно. То есть он оказался сильнейшим в плане прообраза Иисуса Христа. Потому что в Иуде открывается Христос, который берет на себя грех мира, который чужую вину берет на себя и не выясняет, кто здесь виноват, Иосиф или Вениамин или еще кто-то. Если вина у Вениамина обнаружена, то он за нее будет страдать. И так как Иуда оказался сильнейшим и взял на себя вину брата своего и привел его обратно к отцу, и, в общем-то, потом открылось, что и Иосиф жив. А отец, когда благословляет сыновей, он дошел до Иуды, он говорит: «Иуда, тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих. Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его». Оказывается, Иаков теперь уже видел, каким стал Иуда и какое будущее у Иуды. И именно через него придет примиритель и ему покорность народов. То есть, оказывается, царь вселенной придет через Иуду, потому что он оказался сильнейшим. Конечно, братья и сестры, здесь я бы хотел хоть коротко, но заметить красоту Иосифа. Иосиф, ну, как-то отстал. Или как отстал? Иуда его обогнал. Иосиф прекраснейший из братьев, он прощает братьев, он готов их питать, и после этого даже. Но когда, помните, когда он освободился из тюрьмы, и когда он взял Асинефу, дочь Потифара, нет, дочь жреца Иопольского себе в жены, то Бог дал ему сына первого. Первого сын, как его звали? Манасия. Что оно означает? Бог дал забыть мне дом отца моего. Что? И те обетования, которые даны Аврааму и Исааку, и отцу твоему Иакову, это ты тоже забыл? Дело в том, что он настрадался. И он говорит: Бог дал забыть мне дом отца моего. Он устал от страданий. Вообще, скажите, 9 лет он уже у власти. Была возможность у него хотя бы СМС-сообщение отправить? Ну, я имею в виду теми средствами информации, которыми тогда они пользовались. Вообще, была возможность у него известить отца, что я жив и со мной все в порядке? Была, но он почему-то это не делает. Когда первый раз братья пришли, он и тогда им не открылся. И вот, братья и сестры, только после того, как Иуда согласился взять на себя вину его родного брата. И за его родного брата, это не за своих братьев он взялся отвечать, а за его брата. И согласился идти в рабство, то Иосиф все понял. Он понял: Иуда меня обогнал. Он идет добровольно в рабство за моего брата. И тогда он открылся братьям своим. Интересно, как он открывается. Он говорит: я ваш брат. Чей? Тех, которые продают братьев? Да. То есть он соглашается, ну, как-то называть себя. До этого он говорит: вы, ну, и я. Ну, как-то он их всех ревизирует, он их всех проверяет, он слышит, как они сокрушаются. Вот у меня еще интересный один вопрос. Почему он Симеона оставил в тюрьме, а не Рувима и не Левия, а именно Симеона? Рувим был, когда продавали, не было, да. И вообще Рувим, когда они, помните, разговаривают здесь, они же не знают, что Иосиф-то все понимает. Они, когда разговаривают, они говорят, Рувим говорит, не говорил ли я вам, не грешите против отрока. Так вот теперь мы и, поэтому он нас тут и ревизирует теперь, потому что мы так себя вели. Рувим, ну, говорит, и вообще Рувима не было, когда продавался Иосиф. Вообще Иуда предложил тогда его продать. Но продажа Иуды была во спасение Иосифу или в смерть? Во спасение. Поэтому Иуду он тоже не трогает. А вот после Рувима кто? Симеон. Это, вероятно, был тот, который был инициатором того, чтобы убить Иосифа. Симеон и Леви, братья, орудия жестокости, мечи их. Вообще, это люди, которые долго не разговаривают. Они, если что, убивают. И вот теперь он его посадил в тюрьму, ну, для того, чтобы посидел, да и подумал немножко своей головой, ну, к чему приводят такие, ну, методы работы. А Симеон посидел в тюрьме и исправился, да? Да нет, тюрьма еще никого не исправляла. Симеон отсидел, он просто, наверное, думает, как это я попал? Надо что-то делать, чтобы больше не попадать. То есть человек только этим и занимается в тюрьме, чтобы думать, как ему в следующий раз не попасть. Ну, по крайней мере, таким мы видим Симеона. Значит, линия благословения проходит через Иуду, потому что он оказался сильнейшим. Но вообще дальше потомки Иакова в Египет переселяются, потому что Иосиф в Египте второй по фараону, и у них есть возможность там сохранить свою жизнь, потому что еще 5 лет голода. Приходит Иаков и приходит все семейство в Египет. Египет можно рассматривать как суд. То есть Бог дал Ханаан Аврааму и его потомкам. Авраам ходил в Египет. Исаак дошел до Герара, вообще направлялся тоже в Египет. Господь ему не разрешил идти в Египет. Иаков со своим семейством в Египет пошел. И пребывали они уже, когда Иаков пошел, ну, 200 с лишним лет в Египте. Писание говорит 400 лет или 430, но в этом случае нам дает поправку апостол Павел. Он пишет, что завет закона, явившийся спустя 430 лет после завета обетования, значит, оказывается, 430 лет Бог имел в виду, когда беседовал с Авраамом, и помните, Авраам принес жертвы, рассек пополам животных, и там прошел огонь, и дым как бы из печи между этими жертвами. И тогда Бог сказал Аврааму, потомки твои будут в порабощении лет 400. То есть Бог говорит Аврааму, твой уход в Египет обеспечил рабство твоим потомкам. И ужас напал на Авраама. И Господь говорит, я их выведу оттуда через 4 поколения. Но от Авраама до переселение в Египет прошло по Писанию, ну, где-то 200 с лишним лет. Ну, учитывать, если Первый Завет, то 215, а если Второй Завет, то, может, 205 примерно лет. Это было время до ухода в Египет. И поэтому, оказывается, у Бога включился счетчик, когда Авраам первый раз пошел в Египет. И были они в Египте 430 лет. То есть Авраам, он вышел, но он туда ходил. Исаак, он туда направлялся, и Иаков туда пошел. И через 430 лет, после завета обетования, Господь их выводит из Египта. Ну вообще, братья и сестры, цифры эти в Библии конкретно не обозначены, но обозначены 4 поколения. 4 поколения обозначены по линии Левия. Это немножко история, которую мы будем дальше рассматривать. Про Левия сказано, что Левий обрел свой удел в Боге. И поэтому в книге «Исход» где описывается уже исход из Египта и потом служение, которое приняло на себя колено Левия, а предводителем или кто вывел народ из Египта стал кто? Моисей. А он из какого колена? А он из колена Левия. Только у нас опять вопрос и очень много вопросов. Как благословение могло идти через Иосифа, потому что он первородный после Рувима, его обогнал Иуда, ну тогда или Рувим, или Иосиф. Но если Иуда, тогда Иуда. Почему Левий? Непонятно. Непонятно. Почему Бог избирает теперь Левия? Описание говорит, оказывается, Симеон и Левий – братья, орудия жестокости мечи их, в совет их не внидит душа моя, к собранию не приобщится слава моя, проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепо, разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Это благословение получили два брата вместе. За что? За то, что вырезали род Сихимов. Почему это было страшно перед Богом? Потому что они вырезали род Сихемов самым бесчестным образом. Они их вовлекли в Божьи обетования. Они сказали, вам надо стать народом Божьим через обрезание. И когда они стали народом Божьим через обрезание, то они уничтожили народ Божий. Они вырезали весь род Сихемов. Иаков говорит, это проклят гнев ваш, он жесток. Ярость ваша свирепа. Я не присоединюсь ни к собранию вашему, ни к вашим, ну, пониманиям. Я не могу этого разделить. И поэтому будущее ваше, вот двух братьев, рассею и разделю. То есть удела вам в Божьем народе не видать. Не будет вам удела. Дальше мы читаем. Левий родил Каафа. Кааф родил Амрама. Амрам родил Моисея. Это четыре поколения пребывания евреев в Египте. Между прочим, вот только четыре поколения даны по линии Левия. Что Бог сказал Аврааму когда-то, по линии Левия они отмечаются. Почему? Потому что в это время Моисей уже вождь народа Божьего. И теперь нам дается вот это родословное, которое я все время братьев склоняю, что родословные нам надо изучать. Они очень важны для нас. Вот мы читаем, что оказывается написано о рождении Моисея. Некто из племени Левия взял жену из того же племени. Это написано первый раз. Почему? А чтобы мы знали, что Моисей чистый левитянин. Второй раз написано, Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жены, и она родила ему Аарона, Моисея и Мариам. Оказывается, вот он, Кааф, а об Иохаведе сказано, что Иохаведа – это дочь Левия, которая родилась ему в Египте. И от кого она родилась? Левию. То есть конкретно личности не перепутаны, все очень точно обозначено и указано, откуда появился Моисей. Дальше мы читаем в книге Евреям, что верою родители Моисея скрывали Моисея 3 месяца. Какой верой? Оказывается, получив благословение от Иакова, разделю и рассею, и удела вам не видать, Амрам с этим определением не согласился. И тогда, когда истребляли мальчиков у евреев, он со своей мамой или со своей женой Иохаведой, которая была ему теткой, они сделали все, чтобы Моисея не убили. Они вообще обладали такой верой, которую даже трудно себе представить. Вот они 3 месяца ребенка прячут. Прячут. Как можно спрятать, когда всех мальчиков убивают? Видя дальше, что не могут дальше прятать, они из тростника сплели корзинку, с асфальтом ее, к крышечку сделали, и ребенка ставят в тростники воды Нила, на воду, в Нил, туда, куда бросают младенцев, и там их крокодилы съедают. Они туда ставят этого мальчика. Как? Да это не что иное, как Бог послал такую мысль. И у них вера, ну просто это что-то колоссальное. Они, в общем-то, ну они не просто поставили на воду. Мариам сторожит. Мариам должна посмотреть, что будет с этим мальчиком. И когда вдруг выходит дочь фараона, они разве знали, что дочь фараона будет купаться, и что у нее появится милосердие какое-то к этому дитю? Это вера, очень большая вера. И вот когда вдруг Мариам смотрит, и, наверное, смотрит и думает, идти или не идти, нет, наверное, еще рано. Теперь смотрит, все, берет, говорит, ну, служанкам, доставайте его. Потом говорит, посмотрела, прекрасное дитя. Я его, наверное, буду усыновлять. Мариам уже тут, как тут, вам кормилицу позвать? Кого она зовет кормилица? Маму. И мама теперь, вскармливая и с молоком матери, Моисей впитывает эту глубокую веру и молитву матери своей, которым очень тяжелым было благословение Иакова «разделю и рассею». Они так не хотели выбывать из Божьего народа. И теперь смотрите, какое благословение. Моисей вырос и отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Откуда у Моисея вообще такая мысль, что с народом Божьим, и что он из этого народа? Откуда? От мамы. Оказывается, братья и сестры, вот она, вот эта ниточка, почему из потомков Левия Господь призывает великого человека, который стал вождем народа Божьего, с кем Бог беседовал не через посредников, а напрямую. Оказывается, этот великий человек, родители его, Амрам и Иоховеда, это те, которые очень тяжело переживали за то благословение, которое им досталось от Иакова. А досталось-то оно им по причине их отношения к Богу и отношения к Сихему. В общем-то, они сами виноваты. И они никого не обвиняли, ни Иакова, никого в своем благословении, а просто пересмотрели свое отношение к Богу. Что получилось в результате? Когда Моисей поднялся на гору, а здесь сделали тельца, Моисей сходит с горы. Мы здесь просмотрели, почему Бог Моисея избрал. Потому что Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим. Это подходит. Бог берет, меньших всегда избирает. Он избрал Моисея. А теперь, когда надо было истребить тех, которые выдало поклонство, ввергли народ Божий, Моисей задает вопрос. Кто Господень ко мне? И написано. Вышли все левитяне, как один человек. Как? А для них Господь есть Бог. И поэтому те, которые от Бога отвращали идолопоклонством, Моисей-то был на горе, и он не знал, кто здесь инициатор, кого надо бы истребить. А истребляли евреи мертвых для Бога людей. Потому что те, которые признали тельца за Бога, это уже мертвые люди для Бога. И теперь нужно было, чтобы кто-то осуществил этот суд. И Моисей говорит, кто Господень ко мне? И все левитяне вышли, как один человек. И тогда Бог дает повеление. Он выводил, когда из Египта народ Божий, он первенцев сохранил у евреев. В Египте всех первенцев истребил. А теперь Господь говорит, левитяне, потомки Левия, их замените на ваших первенцев, и они будут предстоять пред лицом моим, они будут служить мне. Я стану уделом этого колена. Братья и сестры, какое великое благословение. Потеряв удел в народе Божьем, Левий обрел удел в Боге, потому что изменил свое отношение к братьям своим, ну, ко греху и к Богу. Оказывается, если я унаследовал благословение плохое, то это по причине неправильного поведения. Но если я меняю отношение ко греху и к Богу, то удел Бог мне даст. Он и то выполнил. Удела Левий не получил в Ханаане. Но его уделом стал Господь. И, в общем-то, в Ханаане можно жить, будучи в уделе Господа или нет? Выделят города-убежищ, выделят поместья какие-то для жительства. И, в общем-то, жизнь будет прекрасна и от десятин. Но, правда, от десятины жить-то всегда, не всегда хорошо. Народ Божий в хорошем состоянии. Десятины есть, я живу. Народ Божий подслабел. Что с десятинами? Подслабели с десятинами. И что левитам тогда? Надо поясок затягивать потуже, да? Оказывается, жить в уделе Господа действительно большое благословение, но а вообще народ подслабевает по причине неправильного состояния левитов и священников. Помните, в книге пророка Малахии говорит, ведения ищут от уст священника, он вестник Господа Саваофа. И поэтому вам, священникам, надо бы заниматься своими делами, и тогда у вас будут десятины, и тогда, в общем-то, все будет прекрасно. Но вот этот вывод мы делаем из этой истории, почему из потомков Левия стал Моисей вождем народа Божьего. Но вообще, братья и сестры, я еще на одном моменте хотел бы остановиться коротко, но на Симеоне. Симеон и Левий – братья, орудия жестокости мечи их. Если Левий обрел удел в Боге, то Симеон, когда вышли из Египта, их было 59 тысяч. А когда они вошли, подошли к Ханаану, их было 22 тысячи. Колено Симеона, вообще в целом народа Божьего стало больше, чем было, хоть отцы все в пустыне легли костями. Но колено Симеона сократилось больше, чем в два раза. На 37 тысяч колено Симеонова стало меньше. Почему? Все восстания в пустыне были с участием Симеона. То есть, когда-то, получив благословение от Иакова, Симеон и Левий, братья, мечи их жестоки, в совет их не вниди, душа моя. И если Симеон из этого не сделал вывода, если Симеон не повернулся к Богу, то действительно его судьба очень тяжелая. Но когда делили Ханаан на землю, то удел Симеону достался. Мы читаем в книге Иисуса Навина и потом в Суде Израилевых, Симеон говорит Иуде, мы малочисленны, но у нас-то мало осталось, поэтому давай мы войдем в твой удел, мы тебе поможем завоевать твой удел, а ты нам поможешь. И удел получил Симеон внутри колена Иуды. Ну, тут, наверное, карты у нас нет такой, чтобы показать это хорошо. То есть Иуда, вот это его удел, а Симеона удел внутри Иуды. И пока Симеон подчинялся дому Давида, он имел удел. Но при Раваме, Раваам говорит по шатрам Израиль, нет нам части в доме Иисея. И Симеон стал на сторону Иераваама и остался без удела. Потому что если бы он остался в уделе Иуды, Давида, он был бы с уделом. А теперь встал на сторону Иеровама, и, в общем-то, земель у Симеона или удела у Симеона как такового вообще не осталось. Случилось то, о чем Иаков сказал еще при благословении двум сыновьям своим.